На всех перекрестках Пикадилли маячили фигуры в пятнистом обмундировании. Тускло поблескивала сталь примкнутых штыков. Некоторые сидели, поставив на колени жестяные котелки, и завтракали положенной по рациону овсянкой. При первой встрече с патрулем Мэлори приветственно помахал рукой, однако отважные защитники Отечества смотрели на проносящуюся мимо машину с таким агрессивным недоверием, что больше он этого эксперимента не повторял. Чуть подальше, на углу Лонгакр-стрит и Друри-лейн, солдаты активно учили уму-разуму небольшой отряд растерянных лондонских полицейских. Полицейские бестолково суетились со своими ни на что негодными дубинками. Некоторые успели лишиться шлемов, у многих были забинтованы руки и головы. Том остановил Зефир, чтобы подбросить в топку уголь. Тем временем Фрейзер и Мэлори пошли наводить справки. По сведениям битых лондонских фараонов, ситуация к югу от реки полностью вышла из-под контроля. По всему Ламбету бушевали схватки. Главным оружием пролетариата были булыжники и кирпичи, но слышалась и стрельба. Многие улицы были перекрыты баррикадами. По сводкам, кто-то открыл ворота Бедлама и выпустил сумасшедших на свободу. Грязные, как трубочисты, полицейские непрерывно кашляли и валились с ног от усталости. Всех их подняли по тревоге и бросили патрулировать улицы. Затем комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и объявил комендантский час. В Вест-Энде создаются отряды самообороны, добровольцев, из приличной, конечно же, публики. Вооружают не только дубинками, но и винтовками. «Нет худа без добра», — думал Мэлори, слушая это горестное повествование. Уж теперь-то не приходится сомневаться в законности и уместности похода в Вест-Индские доки. Фрейзер молча повернулся и зашагал к Зефиру. На его лице застыло выражение мрачной решимости. Том поехал дальше. За не очень определенной границей территории, охраняемой силами правопорядка, обстановка начала быстро меняться к худшему. День близился к полудню. С грязного, как вода в сточной канаве неба, светило болезненное тускло-оранжевое пятнышко. Помоечными мухами роились на перекрестках люди. Любопытные и озабоченные, голодные и отчаявшиеся, они толклись безо всякой видимой цели. Однако в воздухе отчетливо ощущался грозовой запах зреющего мятежа. Веселые гудки Зефира прорезали аморфную толпу. Люди по привычке расступались. По чипсайту раскатывала пара невесть откуда взявшихся паробусов, битком набитых мрачными громилами. Из разбитых окон громоздких, пьяно виляющих машин торчали винтовочные стволы, на подножках висели размахивающие пистолетами люди, крыши щетинились ножками краденой мебели. Огибая неожиданное препятствие, Томас выехал на тротуар. Под колесами Зефира захрустело стекло. В Уайт-Чепеле грязные босые дети облепили крашеную суриком стрелу подъемного крана, висевшую на высоте четвертого этажа.
«Соглядатые», —
прокомментировал Брайан, заметив, что некоторые мальчишки размахивают разноцветными тряпками и что-то кричат оставшимся на мостовой.
«Вряд ли», — пожал плечами Мэлори. «Просто наверху воздух получше».
В Степнии Тому пришлось объезжать четыре вздувшихся лошадиных трупа. Грузных першеронов пристрелили и оставили валяться на мостовой, не распрягая, только обрезали по стромке. Чуть подальше обнаружилась подвода без колес, окруженная дюжиной больших и безнадежно пустых пивных бочек. Над липкими, вонючими лужами густо роились мухи. От веселья, царившего здесь совсем недавно, остались только разбитые кувшины, грязные лохмотья женской одежды и непарные башмаки. Все стены вокруг были залеплены проказными струпьями плакатов. Мэлори швырнул в крышу кабины куском угля, и Зефир остановился. Первым вышел из машины Том. За ним, разминая затекшие плечи и стараясь не потревожить рану, последовал Фрейзер.
«В чем дело?»
«Подстрекательство», — коротко бросил Мэлори.
Настороженно оглядываясь, они подошли к стене. Ее участок был заклеен во столько слоев, что стена казалась сделанной из сырной корки. Имели здесь и шедевр капитана Свинга, те же самые олиповатые, скверно напечатанные прокламации. Крылатая, с пылающими волосами женщина гордо возвышалась над двумя столбцами подслеповатого текста. Некоторые слова, похоже, совершенно произвольные, были выделены красным. Смазанные, перекошенные буквы почти не поддавались расшифровке. Через несколько секунд Том пожал плечами и фыркнул.
«Пойду-ка я лучше присмотрю за машиной».
«Воззвание к людям», — прочел, запинаясь Брайан. «Вы все свободные хозяева земли. Отвага принесет вам победу в битве с вавилондонской блудницей и всем ее ученым варьем. Кровь, кровь, отмщение, отмщение, отмщение. Мор гибельный, мор эцетера на всех, кто не внемлет голосу высшей справедливости. Братья и сестры, довольно стоять на коленях перед кровососами-капиталистами и их идиотской наукой. Пусть рабы коронованных разбойников присмыкаются у ног Ньютона. Мы разрушим молох пары и разобьем его оковы. Вздерните на фонари сотню-другую тиранов, и ваше счастье и свобода гарантированы вам навечно. Вперед, вперед! Мы уповаем на людской потоп, всеобщая война — единственное наше спасение. Мы поднимаемся на бой за свободу нищих и угнетенных, мятежных и непокорных, за всех измученных, семежды, проклятой блудницей, чья плоть адская сера, чьи кони стали, имя ему — ужас. И так далее. «Господи! Да что же, собственно, хочет он всем этим сказать?» — спросил Мэлори, в голове у него гудело.
«В жизни ничего подобного не видел», — пробормотал Фрейзер. «Это же просто бред буйно помешанного преступника».
«Я вот не понимаю насчет этих семи проклятий», — Брайан указал на нижнюю строчку плаката. «Он расписывает какие-то страсти, но ни разу не объясняет, что же это такое».
«Чего он добивается?» — спросил Мэлори. «Не считает же он, что всеобщая резня поможет его бедам? Какие уж там они есть?» «Спорить с этим чудовищем совершенно бессмысленно», — мрачно сказал Фрейзер. «Вы были правы, доктор Мэлори. Будь что будет, мы должны от него избавиться. Другого выхода нет».
Они вернулись к Зефиру, где Том как раз кончил заправлять топку. Мэлори поглядел на братьев, их воспаленные глаза горели суровым мужеством и непреклонной решимостью. Фрейзер высказался за всех. Они были спаяны единством цели. Надобность в словах отпала. Убогую безнадежность гибнущего в собственных своих испражнениях Лондона озарил свет истинного величия. Впервые за многие дни, века, Мэлори почувствовал себя целеустремленным, очищенным от всякой скверны, свободным от всех сомнений. По мере того, как Зефир катил по Уайт-Чепелу, радостное возбуждение начало понемногу спадать, сменяясь тревожным предвкушением грядущих событий. Мэлори поправил маску, проверил механизм балестер-малины, перекинулся парой слов с Брайаном. Теперь, когда все сомнения остались позади, когда жизнь и смерть ожидали остановки, катящиеся игральные кости, говорить было практически не о чем. Если прежде Мэлори иронизировал над тем, как Брайан с нервозным чаянием осматривает проплывающие мимо дверные и оконные проемы, сейчас он поймал себя на том же самом. Создавалось впечатление, что каждая стена в Лаймхаусе осквернена словоизвержениями этого мерзавца. Некоторые прокламации были откровенно безумны, однако многие другие хитро маскировались под что-нибудь безобидное. Мэлори насчитал 5 лекционных афиш с клеветой на себя. Не исключено, что какие-то из них были подлинными, поскольку текста он не читал. Вид собственного имени болезненно царапал по нервам. И он был далеко не единственной жертвой подобных подделок. Рекламный плакат английского банка призывал делать вклады в фунтах человеческого мяса. Приглашение к железнодорожным экскурсиям в вагонах первого класса подстрекало публику грабить богатых пассажиров. Дьявольская издевка этих обманных листков не проходила даром. После них и в самой обыкновенной рекламе начинало мерещиться что-то не то. Мэлори выискивал в объявлениях скрытые двусмысленности, и каждое печатное слово превращалось в тревожный, угрожающий бред. Он никогда раньше не осознавал, сколько вездесущая лондонская реклама, ее назойливые слова и образы. Зефир весело и беспрепятственно громыхал по асфальту, на Мэлори же тем временем накатила невыразимая душевная усталость. Это была усталость самого Лондона, его физической реальности, его кошмарной бесконечности, его улиц и дворов, проулков и террас, одетого в туманный саван камня и закопченного кирпича. Тошнотворность навесов над витринами, мерзость оконных переплетов, уродство связанных канатами лесов, ужасающее изобилие чугунных фонарей ломбардов, галантерейных и табачных лавок. Город казался безжалостной бездной каких-то неведомых геологических времен. Его раздумья прервал дикий угрожающий вопль. На середину улицы выбежали трое оборванцев в масках. Зефир резко затормозил, тендер занесло вправо. «Подонки». Вот, пожалуй, единственное слово, подходящее для описания этой компании. Долговязый юнец, на чьей бледные, словно вылепленные из грязного теста, физиономии угадывались все вообразимые и невообразимые пороки, был одет в засаленную куртку и вельветовые брюки. Облезлую, неизвестно на какой помойке подобранную меховую шапку, он натянул чуть не до бровей, в явной, хоть и безуспешной попытке, скрыть тюремную стрижку. Второй, здоровенный громила лет 35, щеголял клетчатыми брюками и заскорузлым, насквозь пропотевшим цилиндром. Носки его высоких ботинок были окованы медью. Третьим был кривоногий, плотно сложенный хмырь в кожаных бриджах, грязных гетрах и еще более грязном шарфе, намотанном на нижнюю половину лица. Секундой позже из разгромленной скобяной лавки выбежали еще двое — расхлюстанные молокососы в рубашках с короткими широкими рукавами и в чрезмерно узких брюках. Они вооружились подручными средствами, массивными щипцами для завивки волос и чугунной сковородкой с ручкой длиною в добрый ярд. В руках готовых на все бандитов эти безобидные, даже уютные предметы выглядели весьма угрожающе. Громила в цилиндре, судя по всему, главарь, стянул с лица платок и злобно оскалил желтые зубы.
«А ну! «Вылезайте из своей таратайки!» — скомандовал он. «Живо!»
Но Фрейзер и сам уже вышел из машины. Он встал перед пятью беснующимися головорезами, словно учитель, наводящий порядок в классе.
«А вот это уже лишнее, мистер Толли Томпсон!» — объявил он очень ясно и твердо. «Я вас знаю, да и вы знаете, кто я такой. Вы арестованы за уголовное преступление».
«Вот же мать твою!»
— ошалело пробормотал Толли Томпсон.
«Это мистер Фрейзер!»
— испуганно попятился тестолицый мальчишка. Фрейзер вынул из кармана вороненные наручники.
«Нет!» — взвыл Томпсон. «Только не это я не хочу! Я ненавижу эти штуки! Я не дамся!»
«А вы остальные уйдите с дороги!» — приказал Фрейзер. «Вы меня слышите? А ты, Боб Майлз!» — добавил он. «Чего это ты заходишь сбоку? Брось свою идиотскую железку! А то ведь дождешься, я и тебя арестую!»
«Господи, Толли, да пристрели ты его нахрен!» — крикнул кривоногий.
На запястьях Толли Томпсона защелкнулись наручники.
«Так что же, Толли, получается, у тебя есть ствол?»
Фрейзер выдернул из-за широкого, разукрашенного медными заклепками ремня своего пленника Деринджер.
«Напрасно ты это, совершенно напрасно! Ну так что, ребята?»
Он сурово глянул на остальных бандитов.
«Вы намерены мотать отсюда? Или как?»
«Сваливаем!» — взвизгнул Боб Майлз. «Сержант сказал нам сваливать!»
«Да брешите вы его, придурки несчастные!» — крикнул кривоногий, вытаскивая короткий широкий нож. «Он же коп! Долбанный коп! Их всех мочить надо! А не то свинг вас самих замочит! Копы!» «Здесь копы!» —
выкрикнул он голосом торговца с жареными каштанами.
«Все сюда! Замочим этих долбанных фараонов!»
Фрейзер ударил рукоятью Деринджера по запястью кривоногого. Тот взвыл и выронил нож. Остальные трое тут же бросились в рассыпную. Толли Томпсон тоже сделал попытку бежать, но Фрейзер левой рукой дернул за цепь наручников и бросил его на колени. Кривоногий отпрыгнул на несколько шагов, а затем подобрал с асфальта тяжелый утюг и широко замахнулся. Броска не получилось. Фрейзер вскинул Деринджер и выстрелил. Колени кривоногого подломились, он сложился пополам и рухнул на мостовую.
«Он меня убил!»
— жалобно завопил бандит.
«В кишки! Прямо в кишки! Он меня убил!»
Фрейзер отвесил Толли Томпсону назидательную оплеуху.
«Твоей пушкой только гвозди забивать. Целишься в ноги, а выходит вот что».
«Он же не делал ничего плохого!»
— захныкал Толли.
«У него был пятифунтовый утюг».
Фрейзер оглянулся на Мэлори и Брайана, наблюдавших за всей этой сценой с высоты тендера.
«Спускайтесь, ребята. Все сильно меняется. Теперь машину будут искать, так что придется ее бросить и идти дальше пешком».
Безжалостно дернув за наручники, он поднял Толи Томпсона на ноги.
«А ты, Толи, ты отведешь нас к капитану Свингу».
«Я не могу».
«Можешь, Толи, еще как можешь».
Фрейзер снова оглянулся на Мэлори и потащил Толи вперед. Вокруг раненого бандита медленно расползалась лужа крови. Он катался по мостовой, судорожно сучил кривыми ногами и еле слышно повизгивал.
«А ведь сдохнет»,
— холодно сказал Фрейзер.
«Точно сдохнет. Кто это, Толи?»
«В жизни не знал его имени».
«Знаешь, все ты прекрасно знаешь».
Не останавливаясь, Фрейзер сбил с головы Толи цилиндр.
«Его знаю. А как звать его, не знаю».
Толи с тоской оглянулся на свою шляпу.
«Он же Янки, ясно вам?»
«Янки, говоришь? А какой Янки?» —
недоверчиво осведомился Фрейзер.
«Конфедерат? Юнионист? Техасец? Калифорниец?»
«Из Нью-Йорка»,
— неохотно буркнул Толи.
«Что?» — поразился Фрейзер. «Ты хочешь сказать, что этот тип — манхэттенский коммунар?»
Он оглянулся на умирающего, но тут же взял себя в руки и произнес скептически.
«Нью-йоркские янки так не говорят».
«Не знаю я никаких коммуналов. Свингу он нравился, вот и все».
Проулок, куда свернул Фрейзер, выглядел на редкость мрачно. Высокие, без единого окна кирпичные стены блестели от сырости, над головой нависали шаткие подвесные мостки.
«А что, много у Свинга таких советников? Я хочу сказать, людей из Манхэттена».
«У Свинга полно друзей», —
Толи понемногу приходил в себя.
«Если вы с ним свяжетесь, он вас прикончит. Точно прикончит».
«Том», — оглянулся Фрейзер, — «вы умеете обращаться с пистолетом?»
«С пистолетом?
Возьмите вот этот».
Фрейзер протянул ему деринджер Толи.
«Второй ствол заряжен. Правда, из этой штуки никуда не попадешь, разве что стрелять в упор».
Избавившись от деринджера, Фрейзер тут же сунул руку в карман сюртука, вытащил небольшую кожаную дубинку и принялся, не сбиваясь шага, аккуратно обрабатывать мускулистые плечи Толи Томпсона. Тот морщился и стонал, а затем начал в голос выть. Из носу у него текли сопли. Фрейзер остановился и спрятал дубинку.
«Дурак ты, Толи! И больше никто!»
В его голосе звучало искреннее сочувствие.
«Ты что, полицию не знаешь? Я пришел за твоим драгоценным свингом в одиночку, а эти трое веселых ребят просто хотят посмотреть на предстоящее зрелище. Так в какую там нору он залез?»
«Большой пакгаус в доках», — проскулил Толи. «Там полно добычи, шматья всякого, и стволы, целые ящики хитрого оружия».
«И какой же это пакгаус?»
«Не знаю», — взвыл Толи. «Я никогда не заходил за эти долбанные ворота, и не знаю я долбанных названий всех этих притонов».
«А что написано на воротах? Кто хозяин?»
«Да не умею я читать! Сержант, вы же сами знаете!»
«Тогда где это?» — неумолимо напирал Фрейзер. «Импортные доки? Или экспортные?»
«Импортные!»
«Южная сторона или северная?»
«Южная! Где-то посередине!»
С улицы, оставшейся у них за спиной, донеслись крики, звон бьющегося стекла и гулкие, словно по пустой железной бочке удары. Толи умолк и навострил уши.
«Да это же ваша таратайка!»
— он злорадно усмехнулся.
«Свинговые ребята вернулись и нашли вашу таратайку!»
«Сколько человек в этом пакгаузе?»
«Слышите, как они ее долбают!»
— не унимался Толи. Его лицо сияло восторгом.
«Сколько там человек?» — Фрейзер шарахнул Толи по уху.
«Они разносят ее вдребезги!»
— весело объявил Толи, уворачиваясь от удара.
«Свято следует заветам Неда Луда!»
«Заткни хлебало, ублюдок!» — взорвался Том. Его голос дрожал от боли и ярости.
«В чем дело? Молодой хозяин!»
— удивленно повернулся Толи. «Заткнись! Я тебе говорю!» — выкрикнул Том.
«Так это ж не я ж ломаю твою любимую машинку!»
— злорадно ухмыльнулся Толи.
«А ты им крикни, мальчик, крикни! Скажи им, чтобы ничего там не портили!»
Он резко подался назад и освободил скованные руки от хватки Фрейзера. Полицейский качнулся, едва не сбив с ног Брайана.
Толли повернулся, сложил руки рупором и крикнул.
«Хватит озорничать, ребятки!»
Его вой эхом раскатился по кирпичному ущелью.
«Вы портите частную собственность!»
Том наотмашь ударил бандита в челюсть. Голова Толли дернулась, он судорожно выдохнул, пошатнулся и рухнул на булыжную мостовую. Наступила тишина.
«Чтоб мне сдохнуть!» — воскликнул Брайан. «Да ты чуть мозги ему не вышиб!»
Фрейзер, в руках которого вновь появилась дубинка, шагнул к упавшему навзничь головорезу. Наклонился, оттянул века, а затем взглянул на Тома.
«Ну, силен ты, парень!»
«Я мог застрелить его!»
— растерянно пробормотал Том, стягивая с лица маску. Он глядел на Мэлори со страхом и мольбой.
«Я ведь правда мог, Нед! Застрелил бы его насмерть! И все!»
«Успокойся!» — коротко кивнул Мэлори. Фрейзер снимал с Толли скользкие от крови наручники. Запястья громилы были ободраны чуть не до костей.
«Не понимаю я этого ублюдка. Но зачем он так?» — размышлял вслух Брайан. «Он что, совсем сбрендил? Послушай, Нед, а может и вправду все лондонцы с ума посходили?»
Мэлори серьезно кивнул. И тут же ухмыльнулся.
«Но это не страшно. Хороший удар справа и болезни как не бывало. А ты у нас, оказывается, боксер?»
Он хлопнул Тома по плечу.
«Такого мордоворота уложил одним ударом, как быка на бойне!»
Брайан расхохотался. Том несмело его поддержал и подул на костяшки пальцев. Фрейзер встал, рассовал по карманам наручники и дубинку и рысцой двинулся по проулку. Братья последовали за ним.
«Да что тут особенного?»
Голос Тома все еще срывался.
«Что?» — возмутился Мэлори. «19-летний мальчонка уложил такого громилу, и ты говоришь, ничего особенного?»
«Драка была нечестная, у него же руки были в наручниках», — возразил Том.
«С одного удара», — продолжал восхищаться Брайан. «Как кувалдой».
«Заткнитесь», — прошипел Фрейзер. Все замолчали. Кирпичное ущелье кончилось, впереди громоздились груды битого кирпича и серых обветренных щепок. Все, что осталось от снесенного здания. Фрейзер осторожно пробирался вперед. Небо застилала грязная желтая пелена. В ее разрывах проглядывали плотные зеленоватые облака, похожие на протухший творог.
«Да какого черта?» — натужно улыбнулся Том. «Чего нам бояться, мистер Фрейзер? Эти гады, они же там такой грохот устроили, что и себя, наверное, не слышат. Не понимаю только, чего им моя машина плохого сделала?»
«За них я не беспокоюсь», — дружелюбно ответил Фрейзер. «Но мы можем натолкнуться на другие пикеты».
«А где мы находимся?» — спросил Брайан и резко остановился.
«Силы небесные! Что это за вонь?»
«Темза, сэр», — лаконично объяснил Фрейзер.
В конце пустыря тянулась невысокая кирпичная стена. Мэлори ухватился за ее край, подтянулся и встал во весь рост, плотно прижимая маску ко рту. Стена оказалась частью набережной Темзы. Ее дальняя сторона имела высоту футов 10 и косо уходила к ложу реки. Отлив превратил Темзу в узкий ручеек, тускло поблескивающий между двух полос подсыхающей грязи. На противоположном берегу высилась стальная навигационная башня, украшенная поникшими сигнальными флажками. Мэлори не мог прочитать сигналов. «Карантин, что ли? Или блокада?» Река выглядела совершенно безжизненной. Фрейзер оглядел грязевые отмели у подножья набережной. Мэлори последовал его примеру. Утлые лачонки вросли в темно-серую грязь, будто схваченные цементом. Тут и там вдоль изгиба Лаймхаус-Рич по канавам, прорытым землечерпалками, ползли струйки голубовато-зеленой слизи. Удушливое дыхание студенистого смрада, сменившее свежий некогда бриз, поднялось от Темзы и перетекло через кирпичную стену.
«Господи, милосердный!» — ошеломленно воскликнул Брайан, а затем упал на колени и зашелся долгим, мучительным приступом рвоты.
Мэлори стоило огромных трудов успокоить собственный желудок. Судя по всему, гниющая Темза превзошла даже прославленную вонь в трюмах армейских транспортов. Юный Том побелел как полотно, но все же оказался покрепче Брайана. Возможно, ему помогала привычка к пароходному дыму.
«Какой кошмар!»
Приглушенный маской, голос Тома звучал задумчиво и отрешенно.
«Я знал, что в стране засуха, но что бы такое...»
Он смотрел на Мэлори изумленными покрасневшими глазами.
«Нед, воздух, вода! Ведь раньше такого ужаса не было!»
«Ну да, конечно. Лето не самое лучшее для Лондона время», — обиженно начал Фрейзер.
«Да вы только взгляните на реку!» — с детской непосредственностью перебил его Том и тут же закричал. «Смотрите, смотрите! Там корабль!»
Вверх по течению пробирался большой колесный пироскаф очень странного вида. На плоской, как у парома, палубе не было никаких надстроек, кроме приземистой, с покатыми стенами рубки, склепанной из котельного железа. Черную бортовую броню прорезали белые квадраты орудийных портов. На носу два матроса в резиновых перчатках и резиновых шлемах с масками замеряли глубину лотом.
«Что это за судно?» — спросил Мэлори, протирая слезящиеся глаза.
Брайан нетвердо поднялся на ноги, оперся о стену, отер рот и сплюнул.
«Карманный броненосец!»
— хрипло сказал он, зажимая нос.
«Канонерка!»
Мэлори читал о таких кораблях, но никогда не видел их своими глазами.
«Такие воевали в Америке, на Миссисипи».
Он рассматривал корабль из-под ладони, очень жалея, что нет бинокля.
«Так на нем что? Флаг Конфедерации? Я не слыхал, чтобы у нас в Англии имелось что-нибудь подобного класса». «Да нет, вроде бы Union Jack».
«Смотрите, что делают колеса!» — не переставал удивляться Том. «Это же не вода, а сплошной студень!»
Его замечание осталось без ответа.
«Посмотрите туда!»
— Фрейзер указал вниз по течению.
«В нескольких десятках ярдов отсюда землечерпалки проложили по дну канал, ведущий прямо к причалам Вест-Индских доков. Вода сейчас стоит совсем низко. Если повезет, можно пробраться по этому каналу и выйти к докам никем не замеченными».
«Иначе говоря», — поморщился Мэлори, — «вы предлагаете нам окунуться в эту грязь?»
«Только не это!» — воскликнул Брайан. «Должен же быть какой-нибудь еще способ!»
«Я знаю эти доки», — покачал головой Фрейзер. «Вокруг них восьмифутовая стена, утыканная поверху острыми шипами. Есть погрузочные ворота и железная дорога, но они-то уж точно охраняются. Свинг выбирал с умом. Это место почти что крепость».
«А реку Свинг что, не охраняет?»
— скептически покачал головой Брайан.
«Конечно охраняет», — согласился Фрейзер. «Но много ли найдется любителей неусыпно бдеть над этой вонючей грязью ради свинга или кого угодно?»
«Он прав, ребята», — кивнул Мэлори.
«Да мы же по уши перемажемся в этом дерьме», — запротестовал Брайан.
«Ничего», — хмыкнул Мэлори, — «не сахарные».
«Но как же моя форма, Нед? Ты знаешь, во сколько мне обошелся этот мундир?»
«Меняю, не глядя, мою машину на твои золотые галуны»,
— печально улыбнулся Том. Брайан поглядел на младшего брата и сочувственно вздохнул.
«А раз так, ребята, то раздеваемся», — скомандовал Мэлори, скидывая куртку. «Как крестьяне, сгребающие свежее сено погожим сассекским утром. Прячьте куда-нибудь свои причиндалы, да побыстрее».
Он разделся до пояса, сунул пистолет за ремень закатанных брюк и спустился по стене вниз. Берег оказался твердым и сухим, как кирпич. Мэлори громко расхохотался. Мало-помалу к нему присоединились остальные.
«Ну и дурак же я», —
сказал Брайан, поддевая лакированным сапогом большой пласт сухой грязи. «Что снял форму?
А все вы с вашими советами».
«Какая жалость!» — съязвил Том. «Теперь тебе никогда не вычистить опилки из этой пижонской фуражки».
Фрейзер остался в белой рубашке и подтяжках, на удивление щегольских, алого муарового шелка. Из пристроенной под мышку замшевой кобуры выглядывала рукоятка многоствольного пистолета. Под рубашкой угадывались толсто намотанные бинты.
«Хватит скулить!»
— инспектор снова шел впереди.
«Некоторые люди проводят в Темзе всю свою жизнь».
«И кто же это?» —
спросил Том.
«Говнокопатели!»
— бросил через плечо Фрейзер.
«Как только отлив, они залезают в эту грязь по пояс и начинают искать свои сокровища, и так круглый год, зимой и летом. Куски угля, ржавые гвозди да любой хлам, за который можно получить хотя бы пенни. Им все годится».
«Вы шутите?» — изумился Том.
«В основном это дети».
Невозмутимо продолжал Фрейзер.
«Ну и немощные старухи, их там тоже хватает».
«Я вам не верю», — возмутился Брайан. «Скажи вы такое о Бомбее или Калькутте, я бы ни на секунду не усомнился. Но в Лондоне...»
«А я и не говорю, что эти несчастные англичане», — сказал Фрейзер. В говнокопатели идут по большей части иностранцы. Нищие беженцы».
«Ну, тогда ладно», — облегченно вздохнул Том. Дальше они шагали молча, стараясь беречь дыхание. Мэлори непрерывно сплевывал мокроту. Его плотно заложенный нос не воспринимал никаких запахов. Немалое облегчение, если учесть, что запах здесь был один-единственный — смрад.
«Британия слишком гостеприимна ко всем этим чертовым беженцам», — монотонно бормотал Брайан. «Будь моя воля, я бы вывез их всех в Техас».
«А рыба тут, наверное, вся передохла, да?»
— сказал Том, наклоняясь, чтобы оторвать твердую пластинку грязи.
«Смотри, Нед!»
— он показал Мэлори зацементированные в ней рыбьи кости.
«Ну, прямо что твои ископаемые!»
Несколькими ярдами дальше их задержала проложенная землечерпалкой канава. По черной жиже, покрывавшей дно, струились белесые прожилки маслянистой гадости, отдаленно похожей на растопленное сало. Пришлось форсировать неожиданное препятствие вброд, иного выхода просто не было. К счастью, грязь оказалась не очень глубокой, и все сошло благополучно, за одним исключением. Брайан поскользнулся и упал. Он поднялся весь перемазанный, отряхивая грязь с рук и отчаянно ругаясь на непонятном языке, скорее всего, на хинди. За канавой запекшаяся корка стала предательски тонкой. Пластины высохшей грязи скользили или крошились под ногами, выпуская на свет смоляную вязкую мерзость, сквозь которую сочились струйки отвратительной жижи и пробулькивали пузыри каких-то невероятных газов. Еще худшее разочарование поджидало их во входном канале доков. Его берега были сплошь облицованы просмоленными бревнами. Крутые, скользкие от зеленоватой плесени, они поднимались над кромкой воды на добрые 15 футов. Да и какая там вода? Широкий канал был наполнен омерзительными и желто-серыми помоями, в которых, как клёцки в супе, плавали огромные сгустки тускло-зеленой слизи.
«Ну и что теперь?» — мрачно спросил Мэлори.
«Поплывем?»
«Ни за что!»
— выкрикнул Брайан. В его воспаленных глазах мелькнул безумный блеск.
«Так что же, полезем на стену?»
«Не выйдет!»
— простонал Том, бросив безнадежный взгляд на крутой, осклизлый откос.
«Я и рук бы мыть не стал в этих помоях!» — воскликнул Брайан. «Рук, сплошь залепленных вонючей дрянью!»
«Заткнитесь!» — одернул их Фрейзер. «Услышит же! Если люди свинга нас обнаружат, то пристрелят, как собак. Заткнитесь и дайте мне подумать!»
«Мой бог! Ну как же тут воняет!»
— выкрикнул Брайан, не обращая на него внимания. Он был близок к панике.
«Это хуже, чем транспорт, хуже, чем русские окопы. Господи Иисусе, я видел, как под Инкерманом закапывали куски русских, неделю пролежавшие на солнце. Так и те пахли лучше».
«Прекрати!» — прошептал Фрейзер. «Я что-то слышу».
Шаги большой группы людей. Все ближе и ближе.
«Влипли!»
Фрейзер поднял голову, вглядываясь в верхний край неприступной стены, и взялся за рукоятку пистолета.
«Хреново, ребята! Ну да ладно! Помирать так с музыкой!»
Но в этот момент на Мэлори снизошло вдохновение.
«Не надо!»
Его шепот звенел железной уверенностью. «Не смотрите наверх! Делай, как я!» И знаменитый палеонтолог ЧКО, ЧКГО Мэлори затянул разухабистую песню. Вернее, не затянул, а заорал.
«Нашел я чудный кабачок! Вино там стоит пятачок!»
«Ну, давайте, кореша, что вы как неживые!»
Он пьяно взмахнул рукой.
«С бутылкой там сижу я на окне, не плачь, милашка, обо мне!»
Неуверенно подхватили Том и Брайан. Они ровным счетом ничего не понимали.
«Припев!» — скомандовал Мэлори.
«Так будь здорова, дорогая, я надолго уплываю, и когда вернусь, не знаю, а пока прощай, прощай, и друга не забудь!»
«Эй, на судне!»
— крикнул кто-то сверху. Мэлори покачнулся, воздел очи горе и недоуменно уставился на укороченные ракурсом фигуры. С полдюжины бандитов за спиной у каждого винтовка кричал, по всей видимости, предводитель, присевший на корточки на самом краю бревенчатой набережной. Его голова и лицо были обмотаны шелковыми узорными шалями, белые парусиновые брюки сияли снежной белизной. В правой, опущенной на колени руке, тускло поблескивала вороненая сталь необычно длинного пистолета.
«Эй! На берегу!»
Мэлори приветственно раскинул руки и чуть не упал на спину.
Чем можем служить столь высокостоящим джентльменам?»
«Интересная задача», — проворковал предводитель голосом человека, вынужденного угодничать. «Очень интересная. Это до каких же чертиков могут нажраться? В какую стельку могут надраться 4 лондонских дуболома?»
«Вы что?» — крикнул он погромче. «Не чувствуете, как там воняет?»
«А то!» — с готовностью отозвался Мэлори. «Но мы хотим посмотреть вест-индские доки!»
«Зачем?»
— вопрос прозвучал очень холодно.
«Затем!» — хрипло расхохотался Мэлори. «Что там полно шматья, которое нам бы вполне пригодилось!»
«Вроде чистого белья!»
— спросил один из бандитов. Сверху донесся смех вперемешку с хрипом и кашлем.
«А что? Сгодится?»
Мэлори хлопнул себя по голой груди и тоже засмеялся.
«Вы, ребята, нам не поможете? Бросьте нам веревку или вроде того!»
Глаза предводителя сузились в холодные щелочки. Ствол пистолета шевельнулся.
«Ты не моряк. Матрос никогда не скажет веревку, он скажет линь или конец».
«А твое-то какое дело, кто я такой?» — гневно нахмурился Мэлори. «Бросай, говорю, веревку! Или лестницу! Или в рот долбанный яростат! Или мотай отсюда, нахрен!»
«Верно, кореш!»
— дрожащим голосом подхватил Том.
«Нахрена нам нужны все эти придурки?»
Предводитель встал, повернулся и исчез вместе с придурками.
«Вы там долго не валандайтесь!» — проорал им вслед Мэлори. «А то как же это? У вас всего до хрена, а у нас ни хрена! Делиться надо!»
«Господи, Нед!» — покачал головой Брайан. «Положенница у нас хуже некуда.
Изобразим из себя мародеров», — вполголоса объяснил Мэлори. «Пьяных, на все готовых мерзавцев. Присоединимся к этой компании и постараемся добраться до свинга».
«А что, если они будут задавать вопросы?»
«Разыгрывай дурака!»
«Эй!»
— резанул по ушам визгливый голос.
«Что еще?»
— грубо крикнул Мэлори, поднимая глаза. Наверху стоял костлявый мальчишка лет 15, в маске и с винтовкой.
«Лорд Байрон помер!»
— проорал мальчишка. Мэлори застыл, как громом пораженный.
«Откуда ты знаешь?» — крикнул Том.
«Да точно, точно! Сдох, старый ублюдок! Откинул копыта!»
— расхохотался мальчишка, приплясывая на верхних концах свай и размахивая винтовкой. Затем он спрыгнул вниз и исчез. Мэлори обрел, наконец, дар речи.
«Не может быть!» «Не может!» — согласился Фрейзер.
«Во всяком случае, маловероятно».
«Это они просто размечтались», — предположил Фрейзер.
Повисло молчание.
«Конечно», — начал Мэлори. «Если великий оратор действительно мертв, то это означает...»
Волна растерянности смыла куда-то все слова, но он остро ощущал, с какой надеждой смотрят на него остальные, как нужна им сейчас поддержка.
«Ну, смерть Байрона будет означать конец великой эпохи». «Совсем не обязательно», — спокойно возразил Фрейзер. «В партии немало талантливых людей. Чарльз Бэббидж жив, лорд Колгейт, лорд Брюнель, да, и принц-консорт, принц Альберт, человек весьма здравомыслящий».
«Лорд Байрон не может умереть», — вырвалось у Брайана. «Мы стоим по колено в вонючей грязи и готовы поверить в вонючую ложь».
«Тихо», — скомандовал Мэлори. «Не будем делать никаких выводов, пока у нас нет твердых доказательств».
«Нед прав», — кивнул Том. «Премьер-министр сказал бы то же самое. Это научный подход. Этому-то и учил нас всегда лорд Байрон».
К их ногам упал конец толстой, просмоленной веревки, завязанной в широкую петлю. Вожак анархистов, тот самый красавчик в белых брюках, картинно поставил согнутую ногу на конец сваи и подпер подбородком рукой.
«Ну-ка, приятель», — сказал он, — «вставляй свою задницу в петлю, и мы тебя мигом вздернем. Постарайся только не перепутать задницу с головой». «Премного благодарен!» — Мэлори приветственно махнул рукой и влез в петлю.
Мгновение спустя веревка натянулась, он уперся облепленными грязью башмаками в осклизлые бревна и зашагал по ним вверх. Рукой в лайковой перчатке предводитель сбросил опустевшую петлю вниз.
«Добро пожаловать, сэр, в высший свет авангарда человечества! Позвольте мне, учитывая обстоятельства, представиться самому. Я маркиз Гастингс!»
Самозваный маркиз небрежно поклонился, а затем вздернул подбородок и подбоченился.
«Да ведь это он всерьез!» — осенила Мэлори. «Этот парень считает себя маркизом!» С приходом к власти радикалов всякие там маркизы исчезли. Исчезли вроде бы безвозвратно. И вот вам появляется некий юный претендент на этот титул. Живое ископаемое мезозойское рептилие во главе шайки современных гадюк. Поднимись сейчас из зловонных глубин Темзы змеиная головка молодого плезиозавра, даже это удивило бы Неда Мэлори в меньшей степени.
«Ребята», — небрежно бросил маркиз, — «полейте нашего пахучего друга одеколоном. А если он выкинет какую-нибудь глупость, вы знаете, что делать».
«Пристрелить, что ли?»
— идиотски спросил кто-то. Маркиз театрально поморщился. Мальчишка в трофейном полицейском шлеме и драной шелковой рубашке извлек откуда-то резной стеклянный флакон и щедро окропил голую спину Мэлори. Следующим подняли Брайана.
«О!» — заметил маркиз. «Ну разве же можно так пачкать армейские брюки? В самоволке, товарищ?»
Брайан неопределенно пожал плечами.
«Ну и как тебе Лондон? Нравится?»
Брайан тупо кивнул.
«Дайте этой грязной личности новые штаны!» — скомандовал маркиз и оглядел своих соратников. — «Товарищ Шилибир, у тебя вроде бы один с ним размер. Отдай ему свои брюки».
— «Ну, товарищ маркиз».
— «Каждому по потребностям, товарищ Шилибир. Немедленно раздевайся».
Шилибир неловко вылез из штанов и передал их Брайану. Трусов на нем не было, и одной рукой он нервно одергивал полы рубашки.
— «Силы небесные!» — сделанным отчаянием воскликнул маркиз. «Неужели я должен указывать этим олухам каждую мелочь? Ты!» — он ткнул пальцем в Мэлори. «Подмени Шилибира и тяни веревку, а ты, солдат, надень брюки Шилибира и запомни, что отныне ты не подручный угнетателей, но человек совершенно свободный. Товарищ Шилибир, перестань извиваться, тебе совершенно нечего стыдиться. Сходи на склад и возьми себе новую одежду».
«Спасибо, сэр».
«Товарищ», — поправил маркиз, — «выбери там что-нибудь покрасивее и прихвати еще одеколона».
Следующим поднимали Тома. Мэлори, он тоже подключился к работе, осторожно изучал маркизово воинство. С оружием ребята обращаться не умеют. Оно у них поминутно клацает, цепляется за что ни попадя, падает на землю, да и оружие-то, это слово доброго не стоит. Армейский однозарядный карабин «Виктория». И где они только взяли такую музейную редкость? Наверное, в запасах, предназначенных для отправки в колонии туземным войскам. Тяжелые карабины, огромные кухонные ножи, самодельные дубинки — весь этот арсенал мешал бандитам, сковывал их движение. Жалко выглядели маркизовы вояки, очень жалко, что двое желторотых сосунков, что двое кряжистых, насквозь проспиртованных уголовников. Одетые в ворованные, мокрые от пота шелковые рубашки, обмотанные яркими шалями и армейскими патронташами, они походили на турецких башибузуков — и уж никак не на британцев. Очень странно выглядел в этой компании пятый. Худой, молчаливый, благопристойно одетый негр, похожий на слугу из хорошего дома. Как только Том вылез наверх, маркиз Гастингс начал свой экзамен.
«Как тебя звать?»
«Том, сэр».
«А его?»
«Нед».
«А его?»
«Брайан», — сказал Том.
«Я думаю...» «А как, скажи, на милость? Зовут вашего четвертого, который удивительно похож на фараона».
Том растерянно молчал.
«Ты что, язык проглотил?»
«Он ни разу не назвал себя по-человечески», — вмешался Мэлори. «Мы зовем его преподобный».
«А ты бы помолчал»,
— осадил его маркиз.
«Мы встретили преподобного несколько часов назад, сэр», — вывернулся Том. «Нельзя сказать, что мы закадычные друзья».
«А может, оставим его внизу?» — предложил маркиз.
«Втащите его», — снова вмешался Мэлори. «Преподобный мужик толковый».
«Да? А как насчет тебя, товарищ Нед? Похоже, ты и вполовину не так глуп, как прикидываешься, и не так уж ты и пьян».
«Вот и я про то», — согласился Мэлори. «Нужно добавить, у тебя тут ничего под рукой не найдется? А еще мне бы не повредил бы такой карабин, если уж вы делите добычу».
Маркиз посмотрел на пистолет Мэлори и заговорщицки подмигнул.
«Всему свое время, мой нетерпеливый друг».
Он повернулся к своей команде и махнул рукой.
«Ладно, затаскивайте».
Прошло несколько минут, и на пирс вылез голый грязный Фрейзер. Малолетки начали сворачивать веревку.
«Мне бы очень хотелось узнать, — начал маркиз, — какую веру исповедует ваше преподобие?»
«А что, начальник? — удивился Фрейзер. — Разве не понятно? Я этот самый, брат. Ну, то есть долбанный квакер!»
Последовал взрыв недоброго смеха.
«Чего ржете?»
прохрипел Фрейзер и тут же расплылся в широкой улыбке.
«Да нет, я не просто брат, я собрат. Пентюх собрат!»
Наступила тишина.
«Пентюх собрат!» — упрямо повторил Фрейзер. «Ну, значит, вроде как из этих... бзделоватых американских трепачей!»
«Ты хочешь сказать пантисократ?» — уточнил маркиз. «То есть вольный проповедник? Сусквеганского фаланстера?»
Фрейзер тупо уставился на маркиза.
«Я говорю об утопических доктринах профессора Колериджа и преподобного Вордсворта», — чуть угрожающе настаивал маркиз.
«Во-во!» — проворчал Фрейзер. «Это самое, что ты сказал».
«А не можешь ли ты сказать мне, о друг Пантисократ, откуда это на тебе? На убежденном пацифисте, полицейская кобура». «Ну, так как?»
«Снял с фараона. Вот откуда. Сдохлого фараона», — уточнил Фрейзер.
Снова хохот, на этот раз дружелюбный. Мальчик, стоявший возле Мэлори, толкнул локтем одного из бандитов постарше.
«У меня от этой вони голова кругом идет. Генри, может, свалим, а?»
«Спроси у маркиза», — ответил Генри.
«Спроси ты», — захныкал мальчишка, — «а то он всегда надо мной смеется». «Внимайте все», — возглавил маркиз. «Мы с Юпитером отведем новых рекрутов к складу, а вы остальные патрулируйте берег», —
послышался недовольный ропот.
«Не уклоняться», — прикрикнул маркиз. «Вы же знаете, что все товарищи стоят береговую вахту по очереди. Вы ничем не лучше остальных».
Маркиз, по пятам за которым следовал негр, повел их вдоль набережной канала. «И как это он может?» — изумлялся Мэлори, показывать спину четырем вооруженным незнакомцам. «Что это? Беспросветная глупость или отвага с примесью рисовки?» Он молча переглянулся с братьями и инспектором. Все четверо остались при оружии, анархисты даже не потрудились его изъять. Застрелить провожатого было бы минутным делом, и негра пришлось бы тоже, хотя тот и без оружия. Подло, конечно же, нападать сзади, но на войне не такое делают. Однако остальные неловко поеживались, и Мэлори понял, что они перепоручают грязную работу ему. С этого момента вся ответственность за отчаянное предприятие легла на него и только на него. Даже полицейский, и тот поставил свою жизнь на удачу Эдварда Мэлори. Мэлори выдвинулся вперед, подстраиваясь под шаг маркиза Гастингса.
«А что там на этом складе, ваша светлость? Уж одежды-то там, должно быть, хватает, да и всего остального тоже».
«Не одежды, а надежды, мой мародерствующий друг. А, впрочем, не бери в голову. Скажи мне вот что, товарищ Нед, что бы ты сделал с этой добычей, попадя она тебе в руки?»
«Думаю, все зависит от того, что там будет».
«Ты уволок бы ее в свою крысиную нору», — продолжал маркиз. «Продал бы за бесценок еврею-барыге, пропил бы все подчистую, а через день-другой очухался бы в грязном полицейском участке и увидел ногу фараона у себя на шее».
«А что бы сделали с добычей вы?» — поинтересовался Мэлори.
«Нашел бы ей достойное применение. Мы используем эти вещи во благо тех, кто их создал, во благо рядовых лондонцев, угнетенных масс, во благо тех, кто работает, не покладая рук, кто производит все богатства этого города».
«Не понимаю я что-то», — покачал головой Мэлори.
«Революция не грабит, товарищ Нед. Мы реквизируем, мы конфискуем, мы освобождаем. Тебя и твоих друзей привлекли сюда яркие заморские безделушки. Ты думаешь унести, сколько хватит рук? Люди вы или сороки? К чему довольствоваться при горшне грязных шиллингов? Вам может принадлежать весь Лондон, этот современный Вавилон. Вам может принадлежать будущее».
«Будущее?»
— переспросил Мэлори и оглянулся на Фрейзера. Глаза полицейского горели нескрываемым отвращением.
«А много ли выручишь за кварту будущего, ваша светлость?»
«Я бы попросил тебя не называть меня светлостью», — отрезал маркиз. «Ты обращаешься к ветерану народной революции, солдату человечества, который гордится простым титулом «товарищ».
«Виноват, товарищ».
«А ты не дурак, Нед. Не путай меня с радикалистскими лордами. Я не какой-нибудь там буржуазный меритократ. Я революционер, смертельный враг тирании Байрона и всех его дел, враг по крови и убеждениям».
Мэлори хрипло закашлялся, прочищая горло. «Ладно», — сказал он новым, более резким тоном. «К чему весь этот разговор? Захватить Лондон? Но это же несерьезно. Такого не бывало со времен Вильгельма Завоевателя».
«Почитай учебник истории», — возразил маркиз. «Это удалось Уотту Тайлеру, Кромвелю, это удалось Байрону». Он рассмеялся. «Восставшие захватили Нью-Йорк! Рабочие управляют Манхэттеном! Вот прямо сейчас, когда мы с тобой разговариваем, они ликвидировали богатых! Они сожгли церковь Святой Троицы! Они захватили средства связи и производства! Янки! Какие-то там янки совершили победоносную революцию! Насколько же легче сделать это английскому народу? Народу, дальше всех продвинувшемуся, по пути исторического прогресса!»
Было видно, что этот человек, скорее даже мальчишка, поскольку за позой и бахвальством проглядывали повадки юнца. Говорит совершенно искренне, истово верит в пагубное безумие анархии.
«Но правительство, — возразил Мэлори, — введет войска».
«Перебейте класс офицеров, и рядовые будут с нами!» —
холодно отозвался маркиз.
«Взгляните на своего друга-солдата, Брайана. Ему нравится в нашем обществе. Ведь правда, товарищ Брайан?»
Брайан молча, приветственно воздел заляпанный грязью кулак.
«Ты не понимаешь стратегии нашего капитана во всей ее гениальности», — сказал маркиз. «Мы закрепились в самом сердце британской столицы, в единственном месте на земле, которое ваша элита не захочет опустошить даже ради своей пагубной гегемонии. Ну разве решатся радикальные лорды обстрелять, сжечь свой драгоценный Лондон из-за каких-то там небольших беспорядков? А именно так воспримут они начало всеобщего восстания. Но...» —
он вскинул затянутый в лайку палец.
«Когда мы выйдем на баррикады, на воздвигнутые по всему городу баррикады, тогда им придется лицом к лицу сразиться с восставшим рабочим классом, людьми, опьяненными первой истинной свободой, какую они когда-либо знали!»
Маркиз на минуту остановился, с присвистом втянул ртом зловонный воздух и закашлялся.
«Большая часть класса угнетателей, — продолжал он, — уже бежала из Лондона, спасаясь от смрада. Когда они попытаются вернуться, восставшие массы встретят их огнем и сталью. Мы будем стрелять в них с крыш домов, из подворотней и переулков, из сточных канав и притонов!»
Он достал из рукава насквозь мокрый платок и вытер нос.
«Мы поставим под свой контроль все артерии и опорные пункты организованного угнетения, газеты, телеграфные линии, пневматическую почту, дворцы, казармы и конторы. Все они будут служить великому делу освобождения!»
Мэлори ждал продолжения, но юный фанатик, похоже, вконец выдохся. «И вы желаете, чтобы мы вам помогли? Вступили в эту вашу народную армию?»
«Конечно!»
«А что нам с этого будет?»
«Все!» — ответил маркиз. «Навсегда!»